пророка Малахии, 2 глава. Мне кажется, контекст такой, что народ были в пленстве в Вавилоне уже 70 лет и вернули. И во время Ездры, Неемия, они начинали перестроить храм Божий, но не очень шикарно сделали согласно спецификации, которую Бог дал им через Есихилу. И потом Агея, Захария ободрили им, ну давайте начинаем опять, давайте, Бог потенциал есть, только приготовил для вас. И они все равно как-то не хотели. И в конце концов я понимаю, что Бог как-то отошел от них. Он столько пробовал. И Малахий является последним пророком Ветхого Завета. И здесь Бог обвинял ситуации, обвинял священники из-за этой ситуации. И это понятно, что как поп, как приход. То есть люди вообще уходят за священником. И особо этими времен люди не были грамотны, они не умели читать Библию для себя. Поэтому в 7 стихе уста священника должны хранить видение и закона, то есть закон Божий, ищут от уст его, потому что он вестник Господа Саваофа. Но из-за того, что они так не проповедовали правильно, они просто занимались своими делами, поэтому людей вообще были в темноте. И поэтому правильно, чтобы Бог так понял, что священники самые виновные из этого. Во время Ездры, когда они сперва вернули, он даже остановился, исход из Вавилона, потому что не было достаточно левитов. И как-то Ездры на всяком случае поискал, уговорили какие-то левитов вернется, то есть священники. Но согласно Агея и согласно Неемия, эти священников, в принципе, строили их домов, занимались своим землехозяйством и не сделали свой долг перед Богом. И дальше, здесь в 2 стихе написано: «Пошлю на вас проклятие, и прокляну ваши благословения, и уже проклинаю». Что это значит? «Я уже проклинял, и пошлю на вас проклятие». Он уже это сделал и сказал, что я буду делать. Но все равно здесь есть какой-то призыв к покаянию. Я понимаю, что есть какой-то срок между того, что Бог скажет, я так и так буду делать, какой-то суд, и есть какой-то промежуток. И после этого промежуток, в конце концов, допустим, проклятие или суд придет. И я думаю, что Бог так делает, чтобы у нас было бы в этом промежуток, в этом срок между фактом, что он так сказал, и исполнение этого слова, у нас есть тогда возможности покаяться и изменить даже то, что он сказал. Помните, когда Иона сказал Ниневу, что через 40 дней и Бог будет истребить вашего города. Он не дал им никакой возможности покаянию. Но потому что он дал им тот 40 дней, в этом срок они покаялись. И мы, в принципе, в этом же ситуации, что Бог сказал, что мы все согрешили, нам придется умереть. И у нас есть какой-то промежуток между проклятие, можно сказать, от Бога и свое исполнение в дни нашего смерти. И в этом срок, в этом промежуток, у нас есть чудесные возможности покаяться. И факт того, что Бог дал нам то время, это дает какой-то дух интенсивности к нашему жизни. Что мы сможем сейчас как-то изменить то, что Бог сказал. Он сказал, что возмездие для греха является смерть. А мы сможем как-то покаяться и изменить этого, чтобы мы не будем вечно умереть. Итак, есть какая-то интенсивность, должна быть, в нашей жизни перед Богом. Понимая, что мы не здесь просто, чтобы как-то сам себе развлечать, и как-то жить так, как любой другому человеку. Нет, мы живем перед Богом и в ответствии к Нему и к Его суть, и с возможностью жить вечно. И поэтому наша жизнь как-то более интенсивна. более, скажем, серьезно, чем вообще, вообще мирские неверующих. И согласно то, что дальше от 10 до конца читаем здесь, у меня ощущение, что этих левитов развелись своим еврейские женами и 11 стихе женились на дочери чужого бога. Значит, что они священников имели от своих еврейских жен, но развелись с ней просто потому, что они хотели не только жениться на чужого женщину, а и тоже иметь отношения и с чужого бога. И так это довольно плохо, то, что они сделали. И Бог объяснил, почему это плохо. Мы все как-то чувствуем, что ну да, это не то. Просто так, имеют вот жену с детьми, и потом ты как-то, ну, видишь другая женщина, и как-то лучше с ней. Почему это плохо? И, ну, здесь читаем, хотя немножко сложно разбирать. Ну, 10 стих. Почему же мы вероломно поступаем друг против друга, нарушая тем завет отцов наших? Это потому, что это нарушение завет. Значит, что Бог придумал план спасения для человека не на индивидуальном масштабе. В смысле, он не просто сказал, ну, Данкан, я, мой сын будет умереть для тебя, и я предлагаю тебе вечную жизнь. Он чуть по-другому. Он обещал Аврааму. И это является корень Евангелия, так как Павел объяснил к Галатам. Он объяснил к Галатам, к Аврааму, что у него будет потомок. И тот потомок является Иисуса. И тот потомок будет жить вечно на земле, он будет благословлен, и он будет иметь вечное наследство этого земли. Это называется Евангелие, вот Царствие Божие. А поскольку мы находимся во Христе, у народа Божия, мы и тоже являемся тот потомок. Поэтому тот единственный потомок становился бы так, как звезды на небесах или как песок по берегу моря. И поэтому, поскольку мы во Христе, поскольку у нас есть участие у народа Божия, тогда на этом основании у нас есть надежда воскресения и вечное наследство этого земля в Царстве Божьем. То есть тот завет, который дает нам, передает нам спасение, тот завет, это не только между мне и мною и Богом. Это между Богом и весь народ Божий. Итак, поскольку мы сделаем какое-то разделение между мною и остальные народ Божий, особо, если, допустим, твоя жена верующая, и ты будешь просто разводиться с ней и уходить с неверующей женщиной, я понимаю, что это так, как вы нарушали завет отцов наших. И это не только говорится в рамках брачной жизни. Это тоже вообще. Потому что, видите, если Бог придумал спасение таким образом, чтобы есть народ, который Он будет спасать, и из-за того, что мы принадлежаем к этому народу Божию, у нас есть тогда надежда спасения. Если мы будем как-то становить барьеры против нами и остальной народ Божий, тогда мы как-то нарушили тот завет. То есть, если мы хотим спасаться, то нам придется оставаться у народа Божия. И в этом специфической ситуации здесь это нельзя тогда поступать вероломно друг против друга внутри этого общества верующих. И я тогда думаю, что Павел то же самое сказал другим образом, когда он говорил о теле Христова. Он сказал, что каждый из нас через крещение являемся членом его тела. И спасение этого тела Христова. А если мы не хотим общаться с теми, которые находятся в этом теле, это так, как мы не хотим общаться со Христом. И наше спасение имеется оставание через того, что мы находимся во Христе, мы находимся в этом теле. Итак, слишком часто люди уходят, думают, да нет, есть такой верующий там, в этом церковь, я просто не могу терпеть, я не хочу с ними встречать, я знаю, что она не то и так далее. Я знаю, что так и есть. И у нас всех есть такие чувства у друг друга. А наше спасение зависит, поскольку я понимаю, на то, что мы будем оставаться в теле народ Божий или тело Христова и так далее. И в 16 стихе он сказал, обида покроет одежду его. Я понимаю, что они согрешили и как-то пробовали как-то спрятаться или сказать, что это ни при чем. В 17 стихе вы говорите, чем прогневляем мы его? Тем, что говорите, всякий, делающий зло, хорош пред очами Господа, и к таким он благоволит, или где Бог правосудия. Очень вряд ли они фактически эти слова использовали. Я не думаю, что они так фактически сказали. Но Бог имел в виду, что фактически вы так думаете. И нам придется и тоже понять, что наши слова в наших отношениях, то, что мы думаем, наши мысли, Бог понимает эти слова и эти мысли, наверное, довольно хуже, чем мы этих представляем. Думаем, да ладно, я только так думал. Но Бог считает, что да нет, ты имел в виду так и так и так. Так это довольно высокий стандарт. Итак, особо размышляю о преломлении хлеба. Мы будем сейчас взять тот хлеб, который является символом тела Христова. И факт того, что мы возьмем маленький часть этого батона, это знак, что я нахожусь в теле Христове. Итак, если мы все в этом теле, и если это теле, тело Христова, который умер и воскрес, это является основанием для нашего спасения. Это столь важно, когда мы это сделаем, что мы чувствуем единство с всякими в этом теле, не только здесь, а по всему миру, что мы как-то одно тело вместе. И это, как я сказал, является основанием для нашего спасения. Физически тело Иисуса умер и воскрес. И через крещение, через преломление хлеба мы показываем, что да, я хочу иметь какое-то участие во Христе. Я понимаю, что в православии называется преломление хлеба причастие. И это правильно, что это участие, это причастие со Христом и у Христова. Это правильно. Потому что мы размышляем о самом основном факте, что Иисус умер и воскрес. Его физическое тело умер и воскрес. И поскольку мы лежали в ванне, когда мы приняли крещение, и из воды как-то воскрес, мы показывали, что да, я во Христе. И через того, что мы сейчас возьмем тот маленький кусочек хлеба, мы показываем, что да, я до сих пор хочу быть с Ним. Это мое участие у Него. И на этом основании, когда Иисус придет, мы будем воскреснуться, и мы будем жить вечно в Царстве Божьем. Во веки, веки, веков Его вечная жизнь будет и наша. Так, давайте прочитаем 1 Коринфянам, 11 глава, 23 по 29, где Павел другим термином, об этом говорил. 1 Коринфянам, 11 глава, 23 по 29. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб, и, возблагодарив, преломил и сказал, «Примите, едите, сие есть тело мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». Так же и чашу после вечери и сказал, «Сие чаша есть новый завет в моей крови, сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание». Ибо всякий раз, когда вы едете хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьете чашу сей. Давайте тогда помолимся за хлеба. Отче, спасибо Тебе огромное за тот хлеб, где мы видим символ тела нашего Господа Иисуса. Отче, поскольку мы будем участвовать с Ним, Отче, мы хотим и тоже с друг другом участвовать. Мы хотим и тоже с Тобой участвовать. И мы хотим участвовать на этом вечной жизни, которая есть у Иисуса. Отче, пусть поскорее Он пришел бы, чтобы вес тела Его, вес церкви, вес, ну, каждый верующий по всему миру и по всему истории. Мы будем все вместе праздновать на одном трапезе с Ним и с Тобой и с друг другом. Отче, пусть то чудесное время поскорее придет. Отче, прибудь с нами. Во имя Иисуса. Аминь.